И песня ушла. Почему она не передалась? Не передалась, потому что некому. Раз. Во-вторых, вот эти формы передачи семейные, они же утрачены, понимаете? Вот это семейное пение, семейные сборы. Что она там чувствует, она не скажет словами, но она вытянет вперед руку, закроет глаза, так пальчик чуть-чуть поднимет, песня меняется. Что он этот пальчик обозначает, кто его знает, но она меняется. Михнецов меня вообще-то не запомнил. Меня также сначала не запоминали и в Несинке. Я несколько раз приезжала, интересно. Ну, приехала какая-то из деревни там, приехала. А как я ездила к Ефименко, это надо отдельно рассказать. А когда не бывает репетиции воли, у меня начинается депрессия. Хотя мне тут кто-то говорил, что типа не представляю, у вас разве может быть депрессия? Еще какая? Откуда ты есть? Я говорю, из Воронежа. А, ты из Воронежа, так ты, может, знаешь Галю Сосонову. Все, у меня слезы градом, понятно, да?
Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего замечательного канала. Сегодня мы находимся в Воронеже и берем у легенды русского фольклора Галины Яковлевны Сосовой интервью. Если вы не знаете этого человека, я сейчас зачитаю ее, ну, часть регалий, мне кажется. Галина Яковлевна Сысоева, заведующая кафедры этномузыкологии Воронежского государственного института искусств, профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и, конечно же, художественный руководитель ансамбля «Воля». Галина Яковлевна, я наконец-таки все это произнес. Давайте перейдем сразу к вопросам. Вы знаете, много раз на концертах я слышал, что вы говорите, что вы вот отсюда родом. Откуда-то отсюда родом. Ну вот когда, откуда конкретно?
Откуда конкретно? Вот, я так... Ну, это есть такой маленький городок на юге Воронежской области, Богучар. Там живут хохлы, я хохлушка. Вот, но правда я не говорила в детстве вот, на украинском, ну похохляче. А вот уже потом, когда, мне казалось, это деревенский язык такой, а потом, когда мама уже ушла в мир иной, я так затосковала, и вот я сейчас при любом удобном случае с удовольствием говорю, мало того, я для студентов вела в институте украинский язык, потому что у нас много сел украинские, они должны понимать, вот, ну, как-то и сами уметь говорить, и поем мы много украинских песен. Вот этот вот маленький городок Богучар, в котором я окончила школу, музыкальную школу, поступила в музыкальное училище, хотя идея у меня первоначальная была другая. Я хотела быть журналистом. И в музыкальное училище поступила не туда, куда хотелось. Мне хотелось на теоретическое отделение, поступила на дирижерско-хоровое. Ни о чем не жалею. Здесь же, в Воронеже, я потом закончила институт искусств как дирижер-хоровик. Потому что, вы знаете, в конечном итоге я как-то добилась всего. И теоретиком я стала, и в какой-то степени... писать я чуть-чуть пишу. У меня уже как-то и книги есть, и всякие другие в другом жанре публикации. Вот, все сложилось так, наилучшим образом, даже не так, как я задумывала, но как-то судьба вот так счастливо повернулась, и мне удалось в этой жизни попробовать все, о чем я мечтала в детстве.
Галина Яковлевна, вот перед, если не ошибаюсь, юбилеем кафедры вы написали целую серию рассказов об ансамбле «Воли».
Это было 2 года назад. Были такие
это было перед юбилеем кафедры, да? Или...
Перед юбилеем «Воли».
«Воли», именно «Воли»,
да, было 30 лет «Воли», да. Вот, и... Вот я даже не знала, что это вызовет такой интерес. Ну, мне просто хотелось рассказать об этом ансамбле, так иногда спрашивают. Но у меня была и вторая публикация. У нас в этом году осенью был юбилей института, 50 лет ему исполнилось. И вдруг я увидела, что люди, которые готовят всякую юбилейную там продукцию, вообще не знают об истории института. И не назвали тех людей, которые составили ее гордость и славу. Я стала еще одни воспоминания писать, которые тоже всколыхнули, ну, очень многих. И были и отклики, и дополнения, и все. Потому что я подумала, что если я это не напишу, я что-то так присмотрелась, больше никто это не сделает. А институт имеет очень славную историю, и в нем работали абсолютно выдающиеся личности. Ну, кто больше, кто меньше. Мы должны знать это, и наше поколение студентов.
Хорошо, мы обязательно дадим ссылку вот на ваш профиль, где все эти воспоминания выложены, там они, по-моему, даже по хэштегу ищутся. Вот знаете что, для меня всегда было интересно, вы там очень хорошо описали о том, как вы пришли, как создался ансамбль «Воля», да. Как у него не сразу появилось название, да, это да, было, да, там да, вас да, вынудили буквально да. перед выступлением.
Да. Случайно как бы, ну, вы знаете, случайно, но оказалось, ничего не бывает в жизни случайного. Это оказалось не просто название, это знамя, это программа, это идея, это какая-то энергия. Я очень... Вот радуюсь этой случайности.
Хорошо, вот знаете, вы там написали о том, что вы преподавали сейчас на
кафедре хорового,
на кафедре хорового дирижирования. Да, у вас был какой-то ансамбль.
Был ансамбль самодеятельный, да. Ну и довольно такой крупный. Я с ним и в США ездила, и в Африку, и в Европу. Ну, в общем. Но потом, понимаете, я его подняла на такую высоту, и я же его и развалила, если можно так сказать. Потому что мне уже не захотелось делать вот номера в этом классическом жанре ансамбля народной песни, где и танцевальная группа, и оркестр, и хор.
Вот у меня как раз с этим и был такой главный вопрос. Расскажите вот про этот момент вашего осознания того, что есть аутентичная народная культура исполнения и вот
получилось все немножко даже раньше. Знаете, меня же пригласили в хор воронежский работать главным хормейстером. Я говорю, слушайте, ну я вот там как бы ничего не понимаю. Он говорит, в Бахе, в Верди разобралась, а вот в народной песне не раз, что там разбираться. И мне нужно было делать программу, найти репертуар, а его нет. У нас нет ни архивов, никаких коллекций, аудиозаписи, ничего не было. Собирали песни, в 1939 году вышел сборник «Воронежские народные песни», еще Масолитинов, Рудни Ивана Васильевна. Музыкальное училище, ну как-то, ну они не делились, и невозможно было туда к их архивам добраться, а потом эти архивы у них украли. Ну я поехала, думаю, куда же поехать, я и поехать-то не знаю куда. И поехала на родину Пятницкого, в село Александровка. Ничего там, какого-то коллектива яркого такого не было. Но бабки собрались, помогла мне артистка из хора. И вот я, слушая эти песни, я как-то задумалась, почему же вот эта вот такая простота и красота в этой простоте, и вот эти таланты, деревенские таланты, которые свободно импровизируют, знаете, что-то вот добавляют от себя, мне это аж слышно сразу, почему оно не доходит до сцены, почему на сцене такой агрессивный звук, очень навязчивый. Но он тоже красив по-своему, хорош, это же сувенирная, плакатная продукция, так скажем, плакатная. Ну а где же вот эта вот деревенская простота, ее никто не слышит. Вот тогда я первый раз задумалась. Потом, второй раз, когда я уже работала в самодеятельном коллективе, «Лада» он назывался, мы поехали на конкурс «Голоса России». И мне захотелось приблизиться вот в хоровом исполнении, приблизиться к этому, вот к этой красоте такой вот первозданной. Ну и, по-моему, у нас хорошо получилось очень. Мы не стали... Мы после первого тура у нас какие-то были фантастические баллы. А потом нужно было петь авторскую песню. А тут, понимаете, а тут мы никак. То есть мы были очень хороши в такой песне традиционной. А тут как-то, ну тут другие принципы работы. Я тоже это знаю, как надо с ними работать.
Конечно, ну, это уже тогда была как бы вот воронежская традиция.
Да. Но это же все-таки постепенно все, потому что вы же сами понимаете, что я стала пропагандировать воронежскую традицию, а при этом я не представляла, в каких селах еще поют, а в каких нет. Все это постепенно накапливалось, все это открывалось. Я, знаете, сожалею только о том, что я не родилась, ну, хотя бы лет на 20 раньше, потому что я уже... можно сказать, вскочила в последний вагон. Вы же видите, как все... Вот у меня на глазах все разрушилось. Все коллективы, которые я записывала, в этих коллективах, ну, осталось по одному человеку или не осталось ни одного, и песня ушла. Почему она не передалась? Не передалась, потому что некому. Раз. Во-вторых, вот эти формы передачи семейные, они же... утрачены, понимаете, вот это семейное пение, семейные сборы. И песня не передалась. Через клуб, через клубную систему непросто, потому что художественный руководитель или завклубом, баянистом или не знаю, имеет профессиональное образование, культ просвет училище и так далее. Он считает, что некультурно, неграмотно поют бабки.
Без баяна,
без ничего это такое. Надо все это исправлять, поправлять. И поправляли.
Окультуривать. Галина, ну вот вы же сама поете, да, и участвуете в ансамбле.
Конечно.
Вот мне интересно, как вы учились петь и у кого?
Я считаю, что каждый человек должен в жизни встретить вот этот свой, я не знаю, свой идеальный образ песенника, да, народного исполнителя. Вот мне повезло, у меня в жизни были такие встречи, такие исполнители, которым хотелось подражать, хотелось научиться так же, как они. Ведь в любом коллективе, но 2-3 человека поет, ну, как бы образцово, да, эталонно. А человека 4-5 как бы поет, как говорят в деревне, за следом. За следом. Мало того, есть еще исполнители, которые как бы и мешают. Их бы надо... даже и убрать, но убирать нельзя. Они массу придают, понимаете? Все-таки песня на 2-3 человека у нас в южно-русской традиции бедновато. И вот эти не очень умелые исполнители, они тоже привносят какую-то свою краску. Мы по ним слышим, что они должны спеть и до чего они не дотянулись. Особенно это на многоканалке слышно. А мы в ансамбле стараемся исполнить эталонно, как бы они хотели, чтобы это звучало.
Ну а такого вот конкретно вы можете назвать вот своими учителями или те исполнители, на кого вы ориентировались?
Ну, в Россоши... Репьевского района Воронежской области, это Анна Юдаевна Сидельникова. Она потрясающе импровизировала. Она, собственно, заставила меня, она перевернула вообще мое мышление. Понимаете? Она показала, что можно иметь в голове одну модель и один образ, и по-разному ее представлять при каждом новом исполнении. Вот запишем от нее песню, там какой-то запев красивый с ансамблем, и многоканалка выучим, приезжаем, показываем ей, она говорит, Да кто ж вас так учил? Вот так надо. И поет совершенно по-другому. Ну, где-то с 5-6 раза я успокоилась, что это норма для нее. Это зависит. И это же принцип, понимаете? Она же не просто запутывала меня, она просто показала, что песня меняется в зависимости от настроения, от ситуации, от партнеров. Она живет, она все время меняется, понимаете, ее. Это был прекрасный урок. Вот она. Ну, конечно же, это Иловская, Кузнецова Лидия Ивановна. Вот тут, пожалуй, тут другой был урок. Это вот какая-то невероятная энергия, понимаете? Она не кричит, не форсирует, не давит, ничего. Но просто невероятная какая-то сила звука. Вот не громкость, а сила воздействия звука. Ну, как-то красок очень много. По мудрости, наверное, можно было поучиться у Манечкиной из-под сирени Ольги Ивановны. Потому что она философ музыки. Она философ. И она не знает, как сказать это словами, но она это чувствует в процессе самой репетиции, исполнения. Что она там чувствует, она не скажет словами, но она вытянет вперед руку, закроет глаза, так пальчик чуть-чуть поднимет, песня меняется. Что он этот пальчик обозначает, кто его знает? Но она меняется, и это тоже был урок. Это такая тонкость невероятная, вот тонкость восприятия вообще своего собственного исполнения. Поэтому мне хочется, чтобы это и передалось у нас в коллективе, потому что иногда, ну, какая-то заученная песня, и вот ее просто поют, и все. А чтобы слышать себя, надо их перестроить, переломать, заставить. Они же просто вот поют иногда, а думают совсем. Ну, не знаю, вот приду домой, там у меня там утка замороженная, я ее сейчас разморожу. И вот какие-то бытовые мысли, или приду что-то сделаю. И все это сразу слышно. Песня лишается вот этой воздушности, понимаете? Поэтому на репетициях мы стараемся, ну, я стараюсь, по крайней мере, вот привязать всех к одному какому-то образу, состоянию, чтобы не отвлекались.
Вы же, если не ошибаюсь, еще помимо забыли ваше одно из регалий — почетный гражданин города Богучар.
Да, да. Вот я, ну, конечно, знаете, я глубоко сожалею, что я так поздно обратила внимание на свою родовую вот эту украинскую традицию. А ведь я помню, как бабки с всех деревень приезжали к нам на престол. У нас в районе была только одна церковь, и она воина. Но престола у нас, престольные праздники у нас были по тем церквям, которые войну разрушили. Троицкая и Покровская. И вот на Троицу, на Покров собирались, не знаю, хоть мама даже лежала в постели, но стол должен быть по всем правилам, чтобы там был и холодец, и рыба жареная, и блинчики, и все, что там, не знаю, все это мы все с ног сбивались, все это делали, они приходили, бабки приезжали после службы, приходили на обед. Как они пели. Ну почему мне тогда это было так, ну не то чтобы неинтересно, ну как-то отстраненно, понимаете. А вот сейчас, я не знаю, я вот на этих каникулах ездила вместе со своими бабками, которые у меня, конечно же, есть и в Богучаре. В село мы ездили, в Купинку, где я раньше тоже записывала все. Они там запели, и почему-то вот у меня вызвало такое, ну, украинские песни. Не знаю, это вызвало просто какой-то... Я захлебнулась в этой волне воспоминаний. Как это было здорово. Я потом ездила в эти деревни, где жили мои бабки. Я ездила через сколько лет? Я первую большую экспедицию в Богучарском районе я сделала только в 2013 году. И то я умудрилась записать 300 песен. 2013 году.
С ума сойти. А как именно вам присвоили звание почетного гражданина? Это была инициатива города?
Инициатива города, я, собственно, даже не знала. Да. Да. Ну, у меня диски вышли там, и статьи я все-таки какие-то писала о богучарской традиционной культуре. Но мне кажется, что главное не во мне. Дело в том, что мы с сестрами в Богучаре открыли музей, частный музей традиционного костюма и кукол. Этот музей был настолько популярен, и куклы эти наши, они такие немножко сувенирные, но в костюмах, которые воспроизводили этнографически. Не в полной там, я не знаю, росписи, но образ сохранялся. И вот эти куклы наши были уже в 24 странах мира. Куда бы ни ехала какая делегация, все, значит, вот просили, сделайте куклу вот на подарок и так далее. Приезжает какая-то делегация, все вели к нам в Богучар. А дом, в котором мы жили, в котором потом мы сделали этот музей, он памятник архитектуры, невероятно красивый. Я не знаю, видели вы или нет, я могу это показать. Вот, то есть, как бы вот все сошлось, да? И я думаю, что это почетное звание, оно на всех, и на меня, и на моих сестер. Просто они уже умерли. И как бы мне кажется, что я эту награду ношу и за них также. Ни одна из них, из моих сестер, не дожила вот до моего возраста, представляете? Вот, поэтому, я не знаю, я за всех несу это знамя. А что сейчас с этим музеем? Сестры умерли, я живу в Воронеже. Музей не может жить без человека. Нанять кого-то, во-первых, у меня денег нет, нанять и платить ему зарплату. Кроме того, я тысячу раз убедилась, что нужна какая-то сверхлюбовь и какая-то зависимость от предмета вот этого сохранения, не знаю, популяризации. Какая-то вот внутренняя зависимость. Просто так не может человек ничего сделать. Поэтому сейчас я хотела бы, чтобы эта коллекция осталась в Богучаре, но есть определенные сложности. Пока я закрыла музей, невозможно. Я живу здесь, коллекция там.
Анатолий Михайлович Михнецов в 1989 году открыл музыкально-этнографическое отделение, а в 2004 году утверждена специальность этномузыкология. А вы же
Мы в 91-м году.
С какой специальностью у вас была?
Сначала это была музыкальная фольклористика. Но это было не очень правильно, потому что в номенклатуре специальностей она шла прикладным номером, к музыковедению, а мы открыли не при музыковедении, при дирижерской хоровом. Потом пришлось все это переделывать. Но я очень благодарна ректору, пусть это было неправильно сделано тогда, ректору Владимиру Васильевичу Бугрову, который рискнул и позволил мне все это сделать. Я поехала в Питер, посмотрела, как раз образовался Российский фольклорный союз. Я с ума сошла. Вы знаете, я сошла с ума. Я себе сказала, у меня будет тоже фольклорный коллектив и такое же отделение. Михнецов меня вообще-то не запомнил. Меня также сначала не запоминали и в Несинке. Я несколько раз приезжала. Приехала какая-то из деревни там. Приехала. А как я ездила к Ефименко, это надо отдельно рассказать. Когда я уже открыла отделение и стала искать, к какой школе научной примкнуть. Я пошла в областную библиотеку и сказала, знаете, у меня вот такая вот от пола есть, вот такая вот стопка лейпцигских партитур и клавиров, и Баха, и вообще всей классики хоровой. Я все это готова отдать за книги по фольклору. Какие вам нужны книги? Я говорю, я не знаю. И меня пустили в фонды, представляете? И я там набрала все, что мне нужно, не зная, что это. набрала все, что мне нужно. Я сказала им так: если вы мне не дадите, я все равно придумаю, как это правдами или неправдами, там, не знаю, украсть, заменить, потерять, не знаю что. Но я вам честно говорю, вы таких книг и партитур никогда не найдете. Они пошли на это. Я притащила к себе эту другую библиотеку и стала читать. Тут не то, тут не то, тут не то, тут не вижу, тут не вижу. Ну и потом мне подсказали, надо поехать к Ефименковой. Никакого не протеже, ничего. Я купила билет, приехала, у них шли занятия. Она говорит: подождите. Я подождала. Потом мы с ней несколько часов разговаривали, зашла к ней. Я думаю, что я ее потрясла своим бесстрашием. Как можно начинать новое дело, вполне не представляя себе вот его во всей полноте. Но я задала ей все вопросы, кое-что я же уже все почитала. Я задавала ей все вопросы, она где-то и смеялась, и улыбалась, и ужасалась моим вопросом. Но я решила: неважно, пусть я в самую, так сказать, глубокую грязную лужу сяду, но я найду ответ, а мне больше не у кого спросить. Задать в эти вопросы и получить ответы мне нужно было. И она абсолютно честно, мы долго очень беседовали, и в заключение она, видимо, так была потрясена, что она разрешила мне ксерокопировать ее неизданную книгу по ритмике. Она мне первый раз видит, мало ли что я как с этим совсем там разберусь или ее использую. И ксерокс тогда стоил очень дорого. Это впервые было, только вот только оно появилось. Да. Ну, 92-й год, вы представляете. Вот, это стоило вообще всей моей зарплаты, или там ни одной даже, это на Арбате было. Вот, я разобралась, и потом уже, когда я поехала с ней побеседовать по существу вот этой книги, к сожалению, она уже болела, умерла. И я разговаривала с Инговатовой. И она как-то говорит: вы что, сами все это, что ли, вот, изучили? Я говорю: да. Ну, она тоже была поражена, потому что, ну, там достаточно трудно самостоятельно было разобраться.
Послушайте, ну, а как, вот, как по вашему ощущению, в 90-е было легче открыть кафедру с новым направлением, к тому же? И сначала это не новое направление, а это еще как бы даже...
Вообще его и не было.
Еще и не было,
еще и не было, да.
Вот, допустим, чем сейчас, допустим,
открыть. Вы знаете, легче.
Да.
Потому что в 90-е годы, несмотря вот этот разгул бандитизма, это все закрывалось, детские сады закрывались и так далее, очень приветствовались какие-то инициативы, понимаете? И приветствовались, и поддерживались. Вот сейчас выйти с какой-то инициативой, выйти очень трудно. Я должна в куче, представить кучу документов, доказать очень многим людям, что я там кто-то. Это невозможно. Бюрократическая волокита сейчас, ну, знаете, это всем волокитам волокита. Тогда было проще. Хотя... Это что же не просто? Это я сказала просто. Я вот как-то даже такую мысль сказала, что если бы я знала, какой мне предстоит пройти путь, вот заранее, я вообще не уверена, что я бы это начала. Но, к счастью, человек не знает, что его ждет, и он идет напролом, движется и...
Глаза боятся, руки
делают. Да, глаза боятся, руки делают. Да, это точно так. И выхода нет другого. Надо идти вперед, не назад же.
Скажите, сколько сейчас уже выпусков?
Как, ну вот с 96-го первый, значит, это получается где-то 25 будет. 25-й будет
юбилейный выпуск.
Да. Да.
Смотрите.
Нет, даже, наверное, 26. С какого-то времени уже ж бакалавриат 4 года.
Меня, знаете, что поразило на юбилее, когда вы начали перечислять, подводить статистику о том, что практически все выпускники работают по специальности, кроме там одного-двух человек.
Вы знаете, это действительно так. У нас очень высокий процент людей, работающих по специальности.
Это называется абсолютный процент.
Да, абсолютный. Но вот последние несколько лет изменилась ситуация. И некоторые люди, некоторые выпускники хорошие начинали работать, но вынуждены были уйти за более весомыми заработками. Невозможно получить квартиру, невозможно получить, ну, какие-то вот, я не знаю, возможности там обустроить свою семейную жизнь. И вот некоторые сочетают, допустим, работу какой-нибудь компании, и все равно они не бросают, ведут фольклорный ансамбль, а несколько человек сдались. Ну что делать? Вообще, я вам скажу, не так уж большой это период, 30 лет нашей кафедры, но, да и вообще 30 лет это небольшой период, но как все изменилось? Я в шоке. Какое поколение сейчас изменилось? Я не знаю, они не читают. Вот я даже не понимаю. Ну, что, они читают отрывками какую-то информацию из там Википедии или из телефона. Они книг не читают толстых. А я помню, когда вот я только начинала, были такие, не все же я сразу могла приобрести, и были такие вот такие толстые фолианты, например, там я брала в университете у профессора Пряхина книги. Он мне давал их на лето. Говорит, ну вы же не сможете это ни за неделю, ни за месяц не прочтешь. И как вот им объяснить, что невозможно? По-прежнему книга для меня остается источником не только эмоций, да, там художественное, и каких-то новых знаний. Мы же не можем все в жизни испытать всякие ситуации. Читаешь книгу и как бы переживаешь вместе с героями это. Но самое главное, она ведь остается источником знаний, понимаете? Никакой интернет с этим не сравнится. Он сейчас более подробный, более, может быть, точный и так далее. Но такая быстрая информация, которую мы получаем из телефона, она не усваивается. Ее надо медленно, через повторение, через размусоливание там каких-то понятий, ее через сравнение вот с этим и вот этим. А это все дает все-таки научные исследования. Студенты не читают. Но вот какими они будут специалистами? Вот это ужасно. И я так поняла, что это не только у меня на кафедре, это везде, и не только в нашей профессии, а во многих профессиях. Это трагедия. В общем-то, образование нашего.
Знаете, когда мы ехали, я Дмитрия Викторовича Морозова спросил, вот мы будем брать интервью у Галины Яковлевны, какой бы вопрос задал ты?
Да.
Вот, и он попросил меня задать, мне кажется, такой фундаментальный вопрос. В чем вы видите перспективы развития этномузыкологии как науки?
Я думаю, что этномузыкология сейчас должна сосредоточиться на поисках новых средств и форм продления традиционной культуры, но уже в форме такого живого музея, понимаете, звучащего музея. Вот, но, то есть в реконструкции, да? Но эти реконструкции сейчас крайне неграмотны, кто делает обряды там, или даже песни. Есть очень хорошие, удачные реконструкции, программы. Честно говоря, за вот эти годы, сколько у нас развивается фольклорное движение, многие коллективы стали очень хорошо петь. Петь вот в таком смысле певческом, вокальном, хормейстерском, я не знаю каком, вот в хормейстерской оценке. Многие поют очень хорошо, но глубины нет в этом во всем, понимаете, и сохранения нет. Они скорее делают это для, даже не знаю, для собственной популяризации себя, своего голоса, своего таланта. там еще что-то. Но нет вот этой идеи в них, пропаганды традиции. И я бы сказала еще один, уже дальше следующий момент, возвращение и закрепление традиции в селе. Мы делали такие проекты, не очень это получается, но слабые результаты, но они все равно есть. Мы должны вернуть это хоть в какой-то степени. Мы попробовали через школу, через дополнительное образование. Это не очень получилось, потому что, оказывается, надо начинать не с учеников, а с учителей. Вот, понимаете, запоют учителя, запоет вся школа. Ну и дальше. А чтобы запели учителя, надо, чтобы и директор школы к этому проявил какое-то внимание, чтобы и директор школы проявил к этому внимание. Надо, чтобы была заинтересована администрация, потому что то, что они делают, это должно быть кем-то еще и востребовано, понимаете? А не вот это, включил караоке, взял микрофон, надел там мини-юбку покороче, и вот, пожалуйста, тебе уже успех, тебе обеспечен в клубной самодеятельности. На самом деле, мне кажется, что вот последние несколько лет даже проходит какое-то наступление на традиционную культуру, в смысле ее оттесняют со всех площадок культурных. Не знаю, вам это видно или нет, ее используют, но ее используют, и понятно, так как ее используют, это и порождает вот эту поверхностную работу в коллективах. Вот давайте вот это вот, оно будет нужно, там туда-то, сюда-то, вот что-то быстренькое такое, вот это мы уже проходили, это мы знаем еще по советским концертам, когда вызывали изумительные, неповторимые фольклорные ансамбли и говорили им, что вы вот за 40 секунд должны пройти сцену по диагонали, вот так, там с песнями и все. И никто не хотел их там ни слушать, ни задумываться. Мы это все проходили. Вот сейчас тоже какая-то есть эта тенденция. Глубины нет. А наше искусство, я вам скажу, в масштабах, может быть, всей цивилизации, русское певческое искусство традиционное, оно уникально. Оно уникально. Потому что, сейчас скажу почему, потому что оно может быть самое массовое из всех других традиционных культур и самое массовое и сложное. Ведь есть массовые там и танцы, и там бог знает чего есть, и танцы, и песни, и все такое. Но послушаешь полтора голоса или одноголосие грязное, когда поют 150 человек, или там топот какой-то. Все-таки у нас разнообразное, виртуозное искусство. Поэтому я считаю, что оно уникальное. Ну и кроме того, я бы сказала, что наше музыкальное традиционное певческое искусство уникально еще и по мышлению, которое, как бы сказать вам, которое восходит к лучшим образцам академического художественного мышления. Вот у нас есть песни в Воронежской области протяжные, которые, я говорю, ребята, как симфония непрерывного развития, непрерывного, ничего не повторяется. А если повторяется, то с какими-то изменениями. Понимаете? Это что? И в то же время там есть элементы интонационного развития. Но прямого повтора, как вот в песнях там плясовых, хороводных, нет. Непрерывное развитие – это как вот должен был мыслить простой крестьянин. А многоголосие? Ведь уникальное наше южно-русское многоголосие потеряно. И мне очень жаль, что многие исполнители делают из наших песен сольные песни. Знаете, это чудовищно. Мы потеряем так и остатки даже. Сольное легче слушать. Вроде как чуть-чуть понятны слова, какая-то мелодия, голос есть. А у них, когда они поют, попробуй там выделись со своим голосом. Там тебя Манечкина сразу вот так вот цыц скажет, потому что должна быть какая-то, как вам сказать, вот не то чтобы радуга, а какая-то вот смесь этих красок. Понимаете, вот она так ощущала. Я считаю, что Манечкина, ну это просто вот гений русского народа. А голоса у нее не было. Мышление было масштабное, невероятное, художественное.
Ансамбль «Воля». Практически каждый выпуск, я понимаю, состав обновляется, да?
Каждый год обновляется, вот я так вам скажу, что у меня сейчас мало обновляется, в основном опираясь на выпускников. Они приходят, они готовы приехать 1.5 часа по городу, бросить все, семью, посадить мужа с детьми и приехать на репетицию. Вот я задумалась, зачем, что им это дает? Что им это дает? У них есть уже чем в жизни заниматься и так далее. Вы знаете, человек, который приобщился к этой красоте, он без нее не может. Есть какая-то определенная потребность. Вот как, знаете, у гурмана там что-то такое эдакое там вот любит, там у кого-то еще, это уже на уровне не то чтобы хобби, а какой-то вот потребности каждодневной. Я, знаете, вот...
Может быть, зависимость уже.
Зависимость и хорошая зависимость. Я с 69-го года хожу в Воронежскую филармонию на симфонические концерты. Вот если я пропущу 1-2 концерта, конечно, приходится иногда пропускать и свои концерты, там какие-то дела. Если я пропущу, у меня какое-то чувство, что я выпала. Я выпала. Из чего выпала-то, я не понимаю. То есть я провалилась с какой-то вот этой высоты, я упала куда-то, понимаете? А когда не бывает репетиции в «Воле», у меня начинается депрессия. Хотя мне тут кто-то говорил, что типа не представляю, у вас разве может быть депрессия? Еще какая? Еще может. Мне уже все кажется ненужным, интересным, зачем человек живет вообще, зачем жизнь нужна. Вот придешь на репетицию с неохотой и думаешь, вот идешь, ну, сейчас все. Оттуда лечу. Просто лечу. Потому что, знаете, если бывает за репетицию 3, 4, 5 моментов, знаете, когда вот поднимаешься, вот ты не знаю, вот от этого звучания, все, это все компенсирует сразу месяц дистанционной такой изолированности. Это сразу компенсирует, сразу поднимает, это дает какой-то невероятный подъем вообще эмоциям, душе, смыслу вообще. Потому что хочется эту красоту и этот смысл донести еще и показать другим.
Галина Яковлевна, вот из ваших этих воспоминаний понятно, что первые составы «Воли» активно очень гастролировали, и в том числе и за рубежом. То есть у вас были поездки в Америку?
Было. Ну, как бы это на протяжении, наверное, всего периода. Сейчас пореже за рубеж, потому что. Вот тогда, может быть, действительно было почаще. Сейчас... Ну как вот, я не знаю. Во-первых, сейчас пандемия. У нас были какие-то намеки, и все рухнуло из-за этой пандемии. Вот. Во-вторых, вы знаете, наоборот, сейчас мы более... Мне нравится, что мы более востребованы в нашей стране. Мне это очень нравится. Нас часто приглашают, ну, в качестве хедлайнеров вот на разные фестивали. И это, пожалуй, для меня такие самые важные моменты творческие, когда мы можем поделиться тем, что мы умеем, что мы нашли. Вот. Это другой совершенно слушатель на таких фестивалях. Он пришел не просто послушать, он пришел что-то понять. Он пришел даже не столько за эмоциями, за впечатлением, сколько он пришел, ну, может быть, поучиться. Понимаете, возрасти как-то. Поэтому мы серьезно относимся к таким приглашения мы стараемся вот, ну, максимально показать, что мы можем, как мы работаем. Как правило, всегда бывает не просто выступление, но и мастер-класс.
Скажите, а никогда не было искушения вот уйти в профессионализм?
У меня есть подруга, мы вместе учились на дирижерско-хоровом отделении. У нее есть профессиональный хор. Я завидую ей, она завидует мне. Знаете, у меня невероятная свобода. Профессиональный хор, коллектив – это абсолютно зависимый коллектив. А я ни от кого и ни от чего не завишу. Я могу делать любой эксперимент. Во-первых, если мы что-то даже зарабатываем, и ни копейки никому не плачу, в том числе и себе. Я работаю бесплатно, вот уже сколько получается, 33-й год. Да. И это уравнивает меня с моими ансамблистами. У нас не бывает никаких ссор по поводу амбиций. Нет, вру, иногда бывает, но они как-то благополучно заканчивают. Человек с амбициями не нужен нам. Давай куда-нибудь другое место, иди там где-нибудь себе диктуй. Вот, мы, в принципе, все равны, понимаете? И моя задача каждого, кто пришел, дотянуть до запевалы, до руководителя, до моего понимания того, что я хочу. И мне кажется, что так вот иногда получается. Практически все они имеют свои коллективы, прекрасно работают с детьми.
Конечно, как вот все эти годы ваша семья выдерживает ваш профессионализм и самоотдачу?
Муж у меня уже, к сожалению, умер 3 года назад. И перед этим он, ну, как-то немножко у нас так вот утихли отношения. Но на первых порах без его поддержки я не знаю, что бы я могла достичь. Вплоть до того, что мы копили деньги на цветной телевизор, и вдруг мне попадается 9 костюмов подлинных. И он говорит, да ну его этот телевизор, покупай костюмы. Вот еще у меня не было коллектива, понимаете, я еще в Ладе работала. Но я просто сказала ему, что я никогда не найду сразу 9 костюмов. И примерно из одного региона, это же тоже очень важно. Они же, понимаете, вот один костюм купил там, и вот по этому костюму попробуй опиши все. А многие же так и делают. Один купил и думает, он знает просто все. Вот когда у тебя 20 панев, вот тогда ты можешь сказать, что ты примерно знаешь, что такое паневы. И все разные, и рубахи. А когда вот этот вот один костюм, смешно. Тем более, вот вы не так, там что-то не так там. Что-то не так. Или повязываемся не так, или не так. Ну, ты видел один раз, а я это вижу каждый год. И в десятках сел.
А сыновья?
Сыновья у меня замечательные. Всегда поддерживали, всегда терпели. Я уехала в экспедицию в Пчелиновку. Это какие-то 90 были годы. Меня нет, телефонов не было. Я приезжаю из экспедиции, в лифте встречаю сына младшего. Он в каком-то был, в 6-м классе, может, или что. Он говорит, мам, ты знаешь, у нас все болеют. Папа болеет, у него температура 40. Ваня болеет, у него температура 39,5. Я сходил в магазин, купил курицу, сварил бульон, а сейчас иду за лекарствами, приписал там доктор. Один я не болею. Я говорю, сынок, вот так вот, какой ты молодец. Целую его в лоб, а он огненный. Он возвращается из аптеки, у него 39,5. Это он один не болеет. И никакого вот упрека, вот что ты нас там бросила или что такое. Надо, значит надо. Так они вот, когда я дома, конечно, я все выполняю свои обязанности. Но ведь я часто уезжаю. Я специально не спрашиваю, что они готовили, что они там, как-то же они жили. как-то же умудрялись, но поддерживали всегда, и на все спектакли там приходят, и все. Сейчас вот, например, сын старший у меня, Ваня, он ведет трансляции со всех наших фестивалей, помогает там и клипы создать, и все. Ну, то есть это дорого стоит. Где бы я вот это вот сейчас бы где-то искала? Они готовы на все. Надо тебе, значит, надо. Мы поможем, мы сделаем. Поддерживает очень.
А скажите, вот эти вот 9 костюмов, они живы еще?
Они живы.
С масти.
Да. Они живы.
Вот расскажите про ваши интересные отношения к костюму. Он вызывал много споров. Спасибо вам в частности, что вы поддержали мою жену в этом плане.
Да.
Что тема была такая, что можно ли носить этнографию или нельзя?
Вы знаете, я так вам скажу, что... Ну, конечно, что такое можно или нельзя? Кем это определяется? Самим человеком. Ну, сам человек хочет носить этнографию, ну, значит, у него есть потребность, значит, но он же все равно не все наденет. Он наденет то, в чем ему будет комфортно, он не будет привлекать внимание повышенного, ненужного. Он должен выглядеть красиво, ведь... Чего греха таить, многие костюмы народные, они, ну, немножко вот сегодня смотрятся немножко нелепо. Ну, например, вот эти вот курские сарафаны, в которых нет вот этих выточек и так далее, с задранным вот этим передом, да, вот так и хочется дернуть, одернуть, чтобы было как-то пониже. Или есть сарафаны тоже, вот тут сильно задирается вперед. Как будто женщина беременна или не знаю что. Вот. Уже ж хочется немножко сделать, и в рубахах хочется чуть-чуть ее более складной сделать, не такой мешковитой. Поэтому я поддерживаю реконструкцию костюма, я поддерживаю ее пропаганду элементов народного костюма в современной одежде. Но я не поддерживаю, когда костюм как елочная игрушка. Вы знаете, вот они некоторые делают современные костюмы, но это уже не костюм, это елочная игрушка. Вот навешано, напихано всего из этой традиции и не из этой традиции, и еще что-то, лишь бы было это красиво, ни в цветах нет какой-то вот подборки, ничего. Поэтому я хочу вам сказать, что я поддерживаю, и я поддерживаю реконструкцию костюма. У нас сейчас есть, в Воронеже появилась прекрасная вышивальщица, она вышивает на машинке с программированием. Она делает точные копии этнографических орнаментов, точные. Она создает специальную программу. Слушайте, у нее деревня заказывает. Потому что они носят 150 лет фартук, он уже весь в этих, потерся весь, он уже повыцвели. Я вам покажу. Но это изумительно, понимаете? Изумительно. Она делает, принимает заказы и все, и она делает... Это так красиво, и это так приятно даже вот надеть это свежее, новое. Вот, я это поддерживаю. И элементы тоже вот повседневной жизни. Я бы с удовольствием это поддерживала, если бы у нас тоже такое начинание пошло в Воронеже. Но, к сожалению, у нас вот пока только вот у Наташи Окалелых, и ее проект называется «Новая этнография».
В какой-то момент пришла же швейная машинка, и то, что шилось на руках, стало шиться и на машинке.
Да. И что? Да. Что, теперь сидеть вот это вот, шить вот этот два полотна вместе источать, надо сидеть вручную? Есть ли в этом смысл какой-то? Конечно, может быть, есть, чтобы не забылись швы, чтобы не забылась там техника и так далее. Но это же есть другие способы. Можно описать, можно делать какие-то музейные образцы и так далее. Но это же смешно сидеть сейчас и шить вручную.
Конечно. А вот в ансамбле «Воля» костюмы, они передаются по наследству, либо каждый ищет себе сам костюм?
Сначала мы не могли, у нас не было возможностей купить на всех костюмы. Покупал каждый себе сам. Причем костюм полностью невозможно было купить. Покупали по частям. Но поскольку мы и в экспедиции ездим, и все, потом у нас появились свои... Какое же вам слово сказать, добровольные такие помощники в деревнях, они привозили нам такие костюмы, мы заказывали. Для них это был способ, ну, немножко там что-то поправить, свои какие-то дела, может быть, материальные. Вот, и они недорого это. Ну, по-разному, есть очень дорогие продавальщицы, а есть... Вот, и они привозили, и так вот мы постепенно все ходили. А потом мы поняли, что это тоже неправильно. Они взяли костюм и ушел, закончил институт, ушел, костюм забрал. А у нас что? Поэтому я вам покажу, у нас сейчас хорошая костюмерная, большая. Мы стараемся теперь приобретать на кафедру. Но сказать, что там как-то институт в этом участвует, он вообще никак не участвует. Это все за деньги воли. Понимаете? Вот почему никому ничего не... И библиотека у нас шикарная, никому ничего не даю, никаких денег, потому что это все идет на развитие. И вот эта бабушка, например, из Иловки, Бугакова Мария Федотовна, она очень много нам привезла костюмов. И... Она уже очень пожилая, старая, она ослепла. Ее взяли в дом престарелых. Когда я проезжаю мимо Иловки, я всегда или передаю ей там какой-то гостиничек, или заезжаю в этот дом престарелых. Первый раз, когда я заехала туда вместе со студентами проведать ее, ну, я говорю, вот, спасибо вам. Ну, понятно уже, что там немножко уже и деменция начинается. Она мне говорит: «За что ты меня благодаришь?» Я говорю: «Вы столько для нас сделали. Она и петь нас учила, и вот и костюмы нам помогала все ходить». Вот даже было вот как. Я в Иловке пришла на Троицу в Панёве, Афанасьевской. А Иловка и Афанасьевка, там между ними 7 километров, но они четко отличают, что Афанасьевская, что Иловская. То есть сразу меня осудили. Стоит в короткой Афанасьевской Панёве. Разве так можно? Пришла в церковь в Панёве короткой. Пока я службу эту стояла, а батюшка сказал накануне: «Женщина, завтра такой большой праздник, не могли бы все прийти у русском?» Представляете, где-то не пускают в костюмы, а это батюшка, ну он местный, он и сказал, как положено, придите все в русском. Все пришли в русском, это одно из самых незабываемых впечатлений жизни. Вот вся церковь горит вот этими костюмами, все стоят с цветами, с венками и так далее. Ну, меня, вот я же сказала, осудили, и пока служба закончилась, они уже договорились, куда пойти, меня переодеть, чтобы этого позора не было. Вот, и я приехала к ней в дом престарелых, когда она попала. Благодарю ее. Она говорит: «За что ты меня благодаришь?» Я ей рассказываю. Она мне говорит: «Откуда ты есть?» Я говорю: «Из Воронежа». Она: «А, ты из Воронежа, так ты, может, знаешь Галю Сосунову?» Все, у меня слезы градом, понятно, да? Слезы градом. Вот, так что костюм, мне понадобилось вот 20 лет ездить, чтобы я поняла, чем отличается одна рубаха от другой, поняла другой. А ведь никто этого не описал, кроме меня. Теперь все этим пользуются спокойно, потому что, ну, все уже известно, все там разжевано. А как мне было нелегко понять. Вот раз с одной разговариваю, так называется Панёва, другой показываю Панёву, так называется. Да ну что ты, нет, она вот так называется. Это вот нужно было 20 лет поездить, чтобы понять, что одна и та же Панёва, вот почему она кем-то так называется, кем-то так. Там и по способу наложения нити, и по раменту вот подола вот этого оклада, и по свозке, и по, ну, по многим. И по нитям, как плотно они накладываются, и в каком, как стежок ложится. Много тонкостей.
Ганя Яковлевна, к вам можно спокойно ездить в экспедицию и записывать, наверное, не один выпуск, а какой-нибудь сериал, я думаю. Мы тогда будем подходить к концу. У нас традиционный вопрос.
Давайте.
Что для вас фольклор тремя словами?
Тремя словами? Я что-то вот не знаю, как тремя. Тремя словами фольклор... Ну, можно так сказать. Это все-таки какая-то национальная память.
Это два слова.
Это национальная память народа.
Национальная память народа.
Да.
Спасибо, Галина Ильякина. Мы желаем вам крепчайшего здоровья.
Спасибо. Пойдемте, я покажу вот эту этнографию. Вы же этим всем интересуетесь.
Да.